Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Ринжина Анна. Мы продолжаем цикл бесед о религиях мира. У нас в гостях Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
В прошлый раз мы говорили об истоках идеи реинкарнации. Хочу напомнить нашим слушателям, что мы сейчас разбираем религии, относящиеся к группе путей освобождения. Дмитрий Борисович, и какая же дальнейшая историческая судьба этих доктрин, которых мы коснулись в прошлых передач? Что было с ними дальше?
Должен сказать, что вот момент возникновения, да, мы говорили об этом, вот этих путей освобождения, это так называемое «севое время», то есть примерно 7, 6, 5 век до нашей эры. И такого рода учений возникло очень много. Ну вот мы берем, если индийский вариант, но историческая судьба у них у всех была очень разная. Дело в том, что сразу же с момента возникновения они между этими доктринами в Индии возникло очень важное разграничение. Они разделились по отношению к своей национальной религиозной традиции, по отношению к ведам. Что я имею в виду? Дело в том, что, помните, вот мы говорили о том, что в системе ценностей вот этих путей освобождения, вот эта традиционная языческая практика жертвоприношений, вот это культ предков, связь с богами, как природными стихиями, да, она оказывается бессмысленной, да, бесполезной.
Да, конечно.
Да, потому что она к освобождению не приводит. Она поддерживает стабильность этого мира, но мир все равно конечен. Все равно все умрут. И поэтому, так сказать, цель. Поэтому, если ты соблюдаешь вот этот языческий ритуал и так далее, то тебя это к спасению не приближает. А даже в каком-то отношении это будет вредно, да? Потому что это тебя связывает с силами этого мира, с силами этого космоса. Если ты приносишь жертвы и так далее. И поэтому вот эти доктрины, они разделились. Потому что в адрес вот этой традиционной языческой религиозности, в адрес вед индийских, появилась очень жесткая критика, такая рационалистичная. Была показана полная их несостоятельность. И это сформировало так называемая неортодоксальная школа. То есть это школы, отвергающие авторитетность вед. Например, такая школа, как джайнизм, или, например, буддизм, и ряд других. Вот. Но это имело очень важное следствие, потому что если они бросили вызов национальной религиозной традиции, на которой стоят основы социума, основы мира, космоса, то тем самым они в каком-то отношении могут потерять социальную базу. Теряют вот свой национальный-то характер, да? И это очень опасный такой вот был момент. И поэтому другая группа вот этих путей освобождения, они пошли другим путем. Они пошли на своего рода такое радикальное переосмысление. Не критика вед, а они их переосмыслили в таком аллегорическом.
Как же они смогли договориться?
Они осмыслили вот эти мифологические образы, вот, которые мы видим в ведах, в таком аллегорическом ключе. Наполнили их какими-то новыми идеями, связанными с идеями кармы, реинкарнации, вот, пути освобождения, да? В уста этих традиционных языческих божеств они вложили какие-то поучения о том, как надо идти по пути освобождения, да? И в результате они интегрировались вот в этот индийский социум, понимаете? Они произвели как бы переосмысление, они трансформировали индийскую религию. И поэтому и они существуют в таком качестве, они как бы интегрировались в индийское общество, в индийскую религию, и они существуют в таком качестве до сих пор. Вот эти индийские так называемые даршаны, то есть вот эти пути освобождения.
То есть индуизм просто претерпел некоторые изменения.
Очень сильные изменения. То есть в индуизм вошли вот эти вот концепции сансары, кармы, реинкарнации. Появился вот этот идеал мудреца, который отшельника, который уходит ради мокши, ради вот этого освобождения. Но при этом осталось языческое. То есть индуизм на одном уровне он остался как национальная языческая религия, такая политеистическая, которая имеет своей целью поддержание стабильности космоса, общества, хороший урожай и так далее. Но внутри существует уровень философии, уровень вот этой практики йоги, которая ведет к освобождению. И у них даже возникло вот такие учения о неких стадиях человеческой жизни, что вот, ну, скажем, в начале человеческой жизни человек выступает в качестве ученика, да? Он должен слушать родителей, он должен слушать учителей. Потом он берет на себя социальные какие-то обязательства, и он становится домохозяином, да? У него семья, дети, он заботится о своих родителях. Но потом, когда он уже выполнил свои социальные обязательства, он поставил своих детей на ноги, перед ним открывается вот этот путь отшельничества. Саньяса. И он уходит из дома, уходит куда-нибудь в Гималаи и практикует йогу. Вот.
А жена не практикует?
Ну, вот про жену мы, помните, мы про женщину.
Да, говорили, вот да, поэтому да. Я и спрашиваю,
тоже может
практикует
тоже
она
может
или
быть,
нет.
Но это все-таки не является чем-то предписанным, да? Для мужчины это более естественно. Вот. И в таком качестве они существуют до сих пор. Но, то есть они интегрировались в индийский социум, но благодаря такому, но благодаря тому, что они очень тесно себя связали с этой индийской национальной мифологией, они и остались в рамках Индии. Они не вышли за пределы индийского общества. Понимаете? Потому что они оказались очень тесно связаны с индийским мифом, с ведами, вот этой индийской национальной религией. И хотя, вот я должен сказать, что в середине 20 века была попытка, очень интересная.
Неоиндуизм, то, что вы немного затрагивали.
Да, мы это затрагивали. Была попытка сделать индуизм такой мировой религией. То есть это связано с такими именами, как, например, Свами Вивекананда, общество Рамакришны, например, известное. Там множество течений, которые попытались открыть индуизм для иностранцев. Вот даже всем известные кришнаиты, например, да?
Но у нас же все смотрят на них с улыбкой.
Почему? Потому что мы смотрим с улыбкой. Потому что, хотя это люди, которые живут в Америке, в России, там, в Европе, еще где-нибудь, да, то есть движение-то имело какие-то плоды, какие-то результаты, все равно тот же самый кришнаизм, он неразрывно связан с индийской мифологией, понимаете? С этим индийским варновым членением общества, да? С индийскими всеми этими понятиями. То есть эта мифология национальная, индийская, от нее оторваться не удалось. И поэтому в результате они образуют свою субкультуру и на них немножко смотрят, как на людей немножко странных, да? Которые живут не так, как все. Вот. С этой точки зрения. То есть в целом, мне кажется, хотя действительно эти учения стали широко известны в 20 веке, в Европе, там, в Америке, у нас, но этот проект мировой религии, он не состоялся. То есть индуизм не стал, он не приобрел статус мировой религии в 20 веке. Вот. То есть этого сделать не удалось. Но это удалось сделать другой группе, так называемой неортодоксальной школы. Почему? Потому что они, подвергнув резкой критике веды, они оторвались от национальных вот этих мифологических корней, и они сумели реализовать этот универсалистский потенциал своей доктрины. Помните, мы об этом говорили, да? Что идеи всеобщего страдания, идея освобождения, да? Идея изначальной свободы, она универсальна. И с этой вестью они сумели обратиться к миру и выйти за пределы Индии. Вот. Этих доктрин было много. И далеко не все из них, ну, так сказать, имели... Большинство из них затихло. Вот. Некоторые, они как бы замкнулись в себе. Вот, например, такая доктрина, как джайнизм, например. Вот. Вот они не сумели выйти.
Я думаю, многие даже не слышали.
Да, я думаю, что слышали. Сейчас эти индийские течения, они очень известны. Вот. Ей не удалось реализовать потенциал мировой религии.
Но почему?
Я думаю, что это связано с насекомыми. Ну, дело в том, что, помните, мы с вами говорили про этические следствия вот этой идеи освобождения.
Да, конечно.
Что если все существа изначально свободны, то я не имею права применять насилие, там, кого-то убивать, да? И они это, из этого сделали очень важное этическое следствие, правило. Принцип называется ахимса.
Что нельзя убивать насекомых.
Нельзя убивать никого нельзя убивать, они не едят мясо. Но в том числе нельзя убивать и насекомых, потому что они тоже живые существа, тоже изначально свободны. Но в условиях Индии это очень проблемно, потому что тропический климат, масса мошкары, всевозможные живности вокруг. И поэтому вот эти вот джайны, ну, вот эти вот йогины, они живут, собственно, они надевают на себя такие специальные белые повязки на нос, на рот. То есть они, собственно, с ними живут для того, чтобы случайно не проглотить какое-нибудь насекомое. И когда они ходят с метелками, то есть они подметают перед собой дорожку, чтобы не наступить на кого-нибудь червяка. И, естественно, это, как вы понимаете, Анна, положила предел распространению джайнизма, потому что, очевидно, соседние народы не оценили таких радикальных выводов, да? То есть джайны до сих пор, они существуют в Индии, это у них есть свои монастыри, но это очень относительно немногочисленная группа людей, вот, которые, то есть есть там благотворители, которые поддерживают эти монастыри.
Они и сами придерживаются этой религии, поэтому поддерживают монастыри.
Ну, естественно, да, то есть все равно освобождение доступно только для монашествующих, вот, поэтому мирянин, как он может спастись? Он должен жертвовать монастырям. И тогда через много-много жизней он сам, так сказать, накопит благую карму, станет монахом, и тогда у него появятся реальные пути. Вот монастыри за счет этого живут. Там есть очень богатые купцы, купеческие фамилии, которые поддерживают вот эти джайнские монастыри. И вот мне хотелось бы сегодня поподробнее рассказать о другой доктрине, которая как раз сумела реализовать этот потенциал универсализма. Это буддизм.
Дмитрий Борисович, мне сразу же хочется задать вопрос до того, как вы начали рассказывать. Среди своих знакомых я часто слышу высказывания о том, что буддизм – это скорее философия, а не религия. Я понимаю, что это взгляд больше обывательский, наверное, но согласились ли вы бы с этим?
То есть вы имеете в виду, что именно? Что...
Ну, что из себя представляет классический буддийский монах в сознании обывателя? Я, конечно же, признаюсь честно, что и у меня, наверное, так же.
Озвучьте сознание обывателя, вот что вы имеете в виду.
Буддийский монах, он очень спокоен, его ничто не тревожит, никакие материальные блага ему не интересны. Поэтому он просто философски относится так ко всему и думает о том, что все тлен, он садится в позу лотоса и думает о том, что все суета-сует. Потом восхищается этим миром и снова думает об этом. И все?
Ой, не знаю, это перебор.
И еще, почему философия, а не религия? Православие, которое никто не называет философией, имеет обрядовую атрибутику.
Да.
Имеет какие-то...
Поклонения.
Да, да. А про буддизм, ну, может быть...
Вы думаете, там этого нет?
Я не знаю.
Не знаю. Давайте я выскажу свою точку зрения. Мне кажется, это какое-то, конечно, недоразумение. Нет, люди могут так побравировать, поиграть с этими рассуждениями, что да, мы не религия, мы философия. Да.
Нет, это не они бравируют, это о них бравируют.
Нет, есть буддийские миссионеры, которые используют эту линию, что мы...
Чтобы привлечь больше людей,
они говорят, что мы вообще, даже мы ближе к науке.
То есть, наверное, чтобы не пугать словом религия.
Вот, да, мы никакая не религия, у нас там нет догматов, у нас все на опыте, там мы... ревнители знания, ну, это, конечно, апологетика, потому что, ну, с моей точки зрения, это совершенно нормальная, типичная религия, но просто все эти пути освобождения, да, с момента своего возникновения, мы об этом говорили, да, они неразрывно связаны с рациональным мышлением, и философия, она как бы заложена в их структуру, то есть, но для них философия является методом достижения освобождения. Это же касается что философских вот этих направлений индийской школы, там Адвайта Веданта, может быть, там, ну и так далее, да? То есть это все мощные философские доктрины, всегда за этим стоят. Но то же самое касается различных школ буддизма. Но я хочу сказать, что цель-то религиозная, это спасение. И уж что касается ритуала, извините, то есть это колоссальное. То есть буддизм, если человек действительно реально его практикует, это предполагает огромнейшие, просто колоссальные духовные и даже физические усилия, которые порой даже нам они могут показаться превышающими некий даже вот, ну, человеческие некие возможности. В буддизме это, ну, вот это норма. Я просто могу привести пример такой, то есть, чтобы вот было понятно. У них есть иконы, у них есть земные поклоны. Там, они,
земные поклоны. Я думаю, обывателям это было бы очень удивительно слышать. Земные поклоны – это в церкви.
Конечно, земные поклоны обязательно в любых направлениях буддизма, то есть простирания. Они совершаются значительно более сложно, чем у нас в православии. Там простирание полное, руки полностью, ноги полностью должны быть вытянуты во время земного поклона. Вот. И, например, я могу привести такой пример, что, ну, это, скажем, пример, например, в тибетском буддизме, чтобы практиковать определенные методы йоги, человек должен получить, ну, передачу от учителя, который представляет традицию. То есть так просто невозможно взять, прочитать книжки и что-то практиковать. Это можно только получить от носителя этой традиции, легитимного, да, который тебе эту передачу передаст. Но перед этим существуют так называемые подготовительные практики, то, что называется нёндра вот в Тибете. Да, это подготовительная практика. И вот, например, стоит, конечно, разного уровня нёндра, но вот я расскажу про пример такой довольно типичный. То есть, например, существуют практики, перед которыми ты должен совершить 111 тысяч земных простираний. 111 тысяч.
После этого разве хватит сил на какую-то практику еще?
У людей образуются мозоли на коленях, понимаете, после такого. Это занимает несколько лет. И при этом ты должен... Просто это невозможно сделать. И, ну, бывает так, что человек начинает, сделает 40 тысяч раз, а потом жизнь его затягивает. Нет, надо начинать заново. То есть, вот он... это у него может отнять 1.5-2 года. Вот. В это время... Он произносит какую-то молитву, специальную мантру, он должен сосредотачивать свое сознание, и только после того, как он все это сделает, он получает эту передачу и право вот, ну, делать некоторые вещи, да?
То есть, Дмитрий Борисович, это религия, вы говорите?
Это типичная религия, конечно, со всеми признаками религии. Основанная на вере, на догматах, на всем, что полагается, так сказать, любой нормальной религии. В этом отношении никакого отличия от христианства нет, хотя люди могут. Ну, вот это моя такая точка зрения. Да, так вот, у буддизма была другая судьба. Потому что буддизм, он придерживается идеи срединного пути. То есть, это путь между крайностями. И, видимо, в этой доктрине был найден некий баланс. И, с одной стороны, буддизм, ну, как бы разорвал связь с ведами. И он сформулировал некие универсальные вещи. Ну, это 4 знаменитых благородных истины буддизма, о том, что все есть страдание, то есть наше существование, страдание, оно заложено в структуру вещей, да, оно неизбежно, оно является компонентом нашей жизни, все есть страдание. Дальше, причина страдания это желание, это наши страсти, это наше влечение, желание быть, иллюзия того, что я есть, и поэтому я чего-то хочу. Третья истина, что существует прекращение страдания, так называемая нирвана. То есть слово нирвана – это буквально угасание. Тут имеется в виду угасание вот этого желания страстей, гнева, гордости, печали, похоти, желания. Оно угасает, и это приводит к тому, что это сансарическое существование, оно прерывается, и человек больше не рождается. Вот в этом мире, который тленный, смертный и изменчивый. Вот. И существует путь, который к этому ведет. Вот это путь йоги, восьмеричный благородный путь, как это называется в буддийских канонических текстах. И эти истины, они были сформулированы в таком универсальном ключе, что буддизм сумел предложить это соседним народам. То есть очень скоро, ну не то что очень скоро, то есть через несколько столетий после Будды, буддийские миссионеры, они пришли на территорию современной Средней Азии, то есть это там, где сейчас Таджикистан, Узбекистан. То есть это были Афганистан, и там были буддийские регионы. Вот. По новостям, может быть, кто-то мог слышать, еще в начале 2000-х талибы, они там взорвали эти скальные статуи Будды, например, огромные, высеченные. Вот. То есть для них это, как для мусульман, это было идолопоклонство, и вот, пожалуйста, они их уничтожили. И, значит, куда еще распространился буддизм? Это Шри-Ланка, это остров Шри-Ланка, это Лаос, Бирма, значит, Таиланд, Юго-Восточная Азия. Ну и дальше это Китай. Из Китая в Корею, в Японию, во Вьетнам, да, Тибет. А в 20 веке буддизм пришел в Европу, в Америку. Да, буддизм является традиционной религией России. То есть в Россию он пришел раньше, чем в Европу, потому что у нас есть несколько народов, для которых буддизм является традиционной религией.
Я просто очень удивлена тем, что для России традиционная религия – буддизм.
Да, для России всего считается 4 традиционных религии. Это православие, ислам, иудаизм и буддизм. Вот, то есть буддизм входит в число традиционных религий России. И у нас есть 3 народа, которые традиционно исповедуют буддизм. Это буряты, калмыки и тувинцы. То есть в Бурятии, в Калмыкии, в Туве вот буддизм – это традиционная религия. И к нам он пришел из Тибета. То есть в России традиционен именно тибетский вариант буддизма. Через Монголию вот эти буддийские миссионеры, они из Тибета через Монголию пришли в 17-18 веке. Как раз в это самое время, когда Сибирь присоединяли русские. Вот. То есть, скажем, буряты, они были язычники, но вот эти вот буддийские миссионеры, они чуть-чуть опередили православных наших миссионеров. Поэтому к тому моменту приходу, к моменту прихода русских они уже приняли буддизм в массе своей. Вот. И поэтому у нас буддизм имеет очень мощную традицию. Вот. У нас очень много монастырей. Можно съездить на озеро Байкал. Там множество буддийских храмов, очень красивых монастырей, можно посмотреть. То есть для нас это традиционная религия. Вот. Но в 20 веке это приходит уже в Америку, в Европу, и через Европу это приходит уже в европейскую часть России, да? То есть, ну, собственно, для русских. То есть это так парадокс, да? То есть изначально у нас это в Сибири, там, это всегда это было, получается, с 17 века. Но буддизм, он сейчас для нас приходит с Запада, в переводе с английского. Вот. Вот такая вот интересная ирония судьбы. И сейчас, то есть, вот эта доктрина, она сумела реализовать свой потенциал. Да, и в результате, собственно, буддизм стал первой мировой религией, которая приобрела такое всемирное распространение.
Дмитрий Борисович, это очень интересная тема. Может быть, следующую передачу мы посвятим непосредственно буддизму?
Да, поговорим о буддизме вот отдельно, да? Мне кажется, да, это вообще стоит того. Просто посвятим этому нашу следующую встречу.
Тогда большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что на мои вопросы отвечал Осипов Дмитрий Борисович, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.